В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 5 мая. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кэти Вочеришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Члены Госкомиссии по реформированию главного документа страны вновь заговорили о несовершенстве Конституции Грузии. Национальный демократический институт США представил сегодня очередное исследование. По данным Грустата, экономика Грузии за первый квартал 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросла на 7,4%. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Арсен Аваков сообщил о гибели 4 солдат и ранении еще 30 в боях в районе Славянска. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о всеукраинском консультативном опросе. Прокуратура Крыма угрожает ликвидировать Меджлис крымских татар. Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о гибели 4 солдат и ранении еще 30 в боях с пророссийскими вооруженными отрядами, контролирующими Славянск. По словам Авакова, местные вооруженные группы, занимающие Славянск, используют мирных жителей в качестве живого щита и ведут огонь, укрываясь в зданиях. Есть потери и среди гражданских, однако точной информации о численности убитых или пострадавших нет. Ранее сегодня Аваков сообщил, что войскам противостоят 800 вооруженных бойцов, которые предположительно применяют наряду со стрелковым тяжелое вооружение. Славянск с населением в 140 тысяч человек стал центром вооруженного сопротивления украинским правительственным силам, пришедшим к власти после бегства из страны в конце февраля президента Виктора Януковича. Украинское переходное правительство обвиняет Россию в организации и поддержке недовольства населения восточных и юго-восточных областей Украины. Россия эти обвинения отвергает. В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект закона о проведении всеукраинского консультативного опроса 25 мая 2014 года. На этот день в стране назначены выборы президента. Документ в парламент внес премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Текст законопроекта пока не опубликован на сайте Верховной Рады. Киев ранее заявил о готовности провести референдум 25 мая одновременно с выборами президента. Однако исполняющий обязанности президента не имеет полномочий назначать его. Кроме того, по данным Центральной избирательной комиссии, до 25 мая слишком мало времени для организации референдума. Поэтому украинские власти предлагают провести его 15 июня. Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера отметил в этой связи, что проведение национального консультативного опроса не требует такой жесткой законодательной базы. Референдума о федерализации Украины – главное требование сепаратистов на юге и востоке страны. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика планирует провести свой референдум 11 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
Прокуратура присоединенного к России Крыма угрожает ликвидировать Меджлис крымских татар, обвиняя эту общественную организацию в экстремистской деятельности. Накануне прокурор Крыма Наталья Поклонская предупредила об этом главу Меджлиса Рифата Чубарова. Прокурор заявил, что если указанные нарушения не будут устранены, деятельность Меджлиса на территории России будет запрещена. Чубаров требовал прочитать документ на его родном крымско-татарском языке, но прокурор эти слова проигнорировала. Также Чубаров не получил копию документа. 3 мая около 5000 крымских татар прорвали границу Украины с аннексированным Россией Крымом во время встречи лидера крымских татар, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, которому российские власти на 5 лет запретили въезд в Крым. Группа пророссийских активистов заблокировала дорогу в Симферополь, и Джемилев в Крым так и не попал. Глава правительства полуострова Сергей Аксенов пообещал, что правительственные органы дадут жесткую оценку действиям крымских татар. Он обвинил Джемилева в попытке дестабилизировать ситуацию в Крыму. Президент Владимир Путин наградил 300 российских журналистов за объективное освещение событий по присоединению Крыма к России. Как пишут сегодня «Ведомости», соответствующий указ был подписан Путиным еще 12 апреля, но публично о нем не сообщалось. Его нет и на официальном сайте президента России. В список награжденных попали журналисты ВГТРК, Первого канала, НТВ, а также Russia Today и холдинга Life News. Выше всего оценены заслуги гендиректора НТВ Владимира Кулистика, который получил орден за заслуги перед Отечеством второй степени. После событий в Южной Осетии в 2008 году высоких наград были удостоены лишь 11 журналистов. Нигерийская исламистская группировка Боко Харам взяла на себя ответственность за похищение сотен школьниц в этой стране. Лидер Боко Харам Абу Бакар Шикау заявил в распространенном видео, что группа была ответственна за похищение 276 девочек из школы в городе Чибук, штат Борно. Шикау сообщил в видеозаписи, что намеревался продать похищенных девушек в рабство. Слово Боко Харам буквально означает «западное образование есть зло». Нигерийские власти говорят, что 53 девушкам удалось сбежать от боевиков. Нигерийская общественность оказала немалое давление на президента Нигерии Гудлака Джонатана и его администрацию, чтобы заставить их предпринять решительные действия по освобождению девушек. Между тем, по словам свидетелей, нигерийские полицейские задержали Науми Мухтарндар, женщину, которая организовала массовые демонстрации в знак протеста против похищения школьниц. Представитель жены президента Нигерии Патия Сент-Джонатан опроверг сообщение о том, что первая леди страны приказала задержать Ниандар. Премьер-министр Словении Аленка Братушек подала в отставку с поста премьер-министра страны, призвав к проведению досрочных выборов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня члены Госкомиссии по реформированию главного документа страны вновь заговорили о несовершенстве Конституции Грузии. Спустя год после прихода грузинской мечты к власти в комиссии решили подготовить проект новой модели Конституции уже к сентябрю. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Почему грузинскую мечту не устраивает действующая модель Конституции, об этом перед заседанием Госкомиссии по реформированию главного документа страны рассказала депутат парламентского большинства Эка Беселия. Очень сложно определить, какая модель Конституции работает сегодня у нас в стране. Я бы назвала ее эксклюзивной моделью Саакашвили. Теперь мы должны решить, идем ли мы к парламентской республике, где президент будет символической фигурой, или к той модели, где полномочия парламента и президента будут сбалансированы. Эка Беселия, еще будучи в оппозиции, выступала против конституционных поправок, принимаемых правительством нацдвижения. В первые годы правления президента Михаила Саакашвили главный документ государства был изменен и позволил всю власть аккумулировать в руках президента. Ближе к истечению срока президентства Саакашвили нацдвижение с помощью поправок усилило роль премьер-министра. Политические оппоненты прежней власти оценили это как намерение Михаила Саакашвили остаться у власти в ранге премьер-министра. Это предположение усиливалось тем, что поправки, принятые в 2010 году, вступали в силу после президентских выборов 2013 года. Действующая Конституция Грузии предусматривает баланс сил между исполнительной, законодательной властями и президентом следующим образом. Очень сильный премьер-министр, сильный парламент и слабый президент. Один из членов Госкомиссии, представитель парламентского большинства Вахтанг Хмаладзе, сегодня предложил рассмотреть модель, согласно которой было бы правильнее, чтобы кандидатуру главы кабинета министров президенту представлял не парламент, а президент после предварительных консультаций с парламентом. Но это еще не все, говорит Вахтанг Хмаладзе.
Сегодня процедуры укомплектования и ее роспуска правительства очень осложнены. Все это надо исправить, следуя основным принципам конституционализма. Все должно быть ясно, понятно и не требовать много времени.
Представители нацдвижения не разделяют мнение коалиции «Грузинская мечта». Бывшие партии власти считают, что можно говорить лишь о мелких изъянах, в основном технического характера. Парламентское меньшинство выступает против урезания полномочий президента или его избрания решения не прямым путем, а законодательным органом. Кстати, за эту модель неоднократно выступал бывший премьер-министр Бедина Иванишвили. Впрочем, входящие в Госкомиссию представители гражданского сектора отмечают, что процесс по реформированию Конституции лишь начался. Обсуждение находится в стадии обмена идеями. Конституционалист Вахуш Теминабде ничего опасного в очередных конституционных поправках не видит.
Действующая Конституция и в самом деле нуждается в фундаментальных и технических изменениях. Главное в этом процессе – руководствоваться объективной необходимостью, а не интересами конкретных лиц.
По мнению Менабде, обсуждение новых поправок и их представление в готовом законопроекте займет около полутора года. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы побеседовали на эту тему с еще одним специалистом в области Конституции, Автандилом Деметриашвили, и спросили его, считает ли он, что полномочия президента по предлагаемой Вахтангом Хмаладзе модели будут расширены.
Как это ни парадоксально, проект, который сейчас обсуждается, он не уменьшает прерогативы президента. Я думаю, он усиливает даже его возможности. Один пример. Вот как формируется правительство сейчас по редакции, которая составлена той комиссией, председателем которой я был. Там после парламентских выборов партия, которая получила наибольшее количество голосов, предлагает президенту кандидатуру премьер-министра. Президент не имеет права назвать другого кандидата. Он называет только того, который ему предлагает победившая партия. Это одно. Президент в этом случае формальную роль выполняет. Давайте посмотрим, что у Вахтанга. У Хмаладзе президент консультируется с фракциями и по своему усмотрению предлагает парламенту кандидатуру премьер-министра. Вот как вы считаете, увеличивается его возможность или нет? Конечно. Дальше. В Конституцию внесено изменение в 2007 году, что президент уже не является председателем Совета юстиции. До того, до 2007 года, он назначал судей, снимал их с должности. Он мог дисциплинарную ответственность возложить на них. С 2007 года и в нашей редакции, которая сейчас действует, он совершенно отдален от судебной власти. А теперь посмотрите, что у Вахтанга. Он говорит, что президент является руководителем и председателем Совета правосудия. Это что значит? Этот совет назначает всех судей, кроме Верховного суда. Но президент предлагает сам эти кандидатуры. Он может сам единолично смещать с должности судей. Но скажите, это увеличение его полномочий? Конечно. Дальше. По нашей редакции министров назначал и снимал с должности, отрешал от должности премьер-министра. Здесь премьер-министр просит президента назначить министра или снять его с должности. Ну вот я несколько примеров привел. Как вы считаете?
А вам, как специалисту по Конституции, такая модель по душе, она подходит нам?
Нет, нет, ни в коем случае.
А
я
почему?
Не буду поддерживать эту модель. Я не хочу, чтобы президент становился активной фигурой политического характера. Президент должен быть арбитром. Президент не должен иметь конкретных полномочий в законодательной сфере, в исполнительной сфере. Он может только воздействовать своими высказываниями. Но есть у него и другие полномочия, которые так называемые мешающие, что ли, они препятствуют использованию. Например, его право вето. Он говорит, ну, конечно, вы законодатель, вы принимаете законы, но я считаю, что ваш принимаемый закон нецелесообразен. Если он противоречит Конституции, он сразу обращается в Конституционный суд. Но он только сдерживать может. Вот посмотрите, как правильно понял Мардвилашвили свой статус. Он не вмешивается в исполнительную деятельность, но он фиксирует свои полномочия, свои взгляды, свои воззрения по любому вопросу. Другое дело, воспримут это законодатели или не воспримут исполнительная власть. Но он фиксирует свою позицию. Это раз. И второе, посмотрите, насколько он активен стал в международно-правовой сфере. Конечно, к сожалению, я не смог до конца досидеть в группе Вахтанга. Не знаю, какие они там решения приняли. Но я вас уверяю, что там очень много противоречий было. И не только я сказал, что эта модель нецелесообразна. Есть там погрешности другого рода. Венецианская комиссия постоянно говорила нам, не стройте модель, которая основана на кулуарных переговорах. А у Вахтанга именно это получается. Может сложиться ситуация, когда 6 кандидатур будет представлено в парламент, для того, чтобы из 6 парламент 20% или 25% избрал премьер-министра. Естественно, такое правительство не сможет работать. У него не будет большинства.
Принято считать, что престиж страны все-таки страдает от частых поправок в Конституцию. Можно было бы этого избежать сейчас, в нынешней ситуации?
Ну, я не знаю. Честно говоря, будет изменена Конституция или нет, это ведь никто не знает. Для того, чтобы изменить сейчас Конституцию, надо, чтобы его поддержало 3/4 полного состава парламента. 3/4 в этом парламенте нет. Так что вообще это проблематично. Будет принято вообще или нет.
Ну и зачем так часто это делать? Есть какая-то необходимость такая в этом?
Есть. Ну, наверное, есть. Наверное, есть. Возьмите, Франция, в ее истории 16 конституций и более 20 конституционных актов было. 3 империи, 5 республик, ну и так далее, и так далее. А тем более страна, которая находится в стадии развития, а мы на переходном этапе все-таки в процессе транзиции находимся. Ну, и потом не забывайте, что республиканцы 20 лет, примерно 20 лет, это их голубая мечта, как-нибудь установить парламентский режим в Грузии.
Мы беседовали с экспертом в области Конституции Автандилом Деметрашвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
«Табуретки-2». Так называется аналитический материал нашего постоянного автора из Москвы Вадима Дубнова. Рубрика «Взгляд из».
«Взгляд из».
Грузинский парламент сохранил лицо, государственное спокойствие и даже шансы на продолжение евроинтеграции и явил небывалое единство, приняв антидискриминационный закон, так и не убрав из списка оберегаемых право быть сексуальным меньшинством и право на гендерную самоидентификацию. Судя по тому, как все прошло, договоренности с церковью худо-бедно были накануне достигнуты, хотя бы о временном перемирии и кризис не случился, с чем грузинскую власть можно было бы поздравить, если бы все не получилось так образно и точно. Здрасте. Вокруг прав сексуальных меньшинств идеальная политическая материя. Про то, что есть на свете сексуальное меньшинство, знают нынче даже дети. А ничего большего про них знать и не надо, и не хочется, и слава богу. Никто не видел у них и не слышал от них ничего того конкретного, за что их существование принято считать смертным грехом. Они миф, антихрист сегодня. Воплощение чего-то того, что было бы чуждо, если бы хоть каким-то боком казалось тех, кто возмущен. Но возмущению нет предела, потому что это против уклада и традиции. Про эту традицию тоже никто ничего толком не знает, но приходит день и час, и люди берутся за табуретку, потому что родина в опасности. Обычная история, только идеально выстроенная, потому что беспримесная. Словом, если есть чистое искусство, то это чистая политика. Здесь даже не видно каких-то прямых денежных интересов, хотя они, конечно, есть, потому что спасение традиций – профессия, причем не бедственная. Здесь все ясно, как на линии фронта, где на одной стороне наши, на другой – не наши, деление беспощадно, как вражда улиц. Любой власти с этим, как принято полагать, надо считаться. Только один вопрос, так идеально навеянный нашей идеальной моделью. Зачем? Власть боится за себя и за государственное спокойствие? Ответ очевиден, и этот ответ жульнический. Хоть власть в целях самоуспокоения и сама может в это верить, хотя бы отчасти. Только все не так, и дело не в компромиссе с толпой и защитниками традиции. Евреев убивали не потому, что их не любили соседи, а потому, что этим соседям разрешили их убивать. Там, где говорят, что можно, все и происходит. Там, где власть знает, когда и как сказать толпе нельзя, погромов не бывает. Слышь, вы возражение. А как же прошлогодний тбилисский май и май, который будет со дня на день? Все очень просто. В прошлом мае так и вышло. Люди в черном сказали, что можно, но никто со всей решимостью не сказал, что нельзя. нельзя. Толпа труслива, но дело не в толпе. Великий задок толпы Гюстав Ле Бон писал: кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее повелителем. Кто же стремится образумить ее, тот всегда становится ее жертвой. Ученый Ле Бон делал свою работу, и он не виноват в том, что его творчеством интересовались и в Германии в 30-х. Его вообще любят те, кто ставит на массы, со временем это стало называться политтехнологиями. Идет ли речь о евреях, реформах или гомосексуалистах? В основе реакция толпы. Она ждет, что ей скажут можно, и которой обязательно, надо сказать, нельзя. Или просто не обращает на нее внимания, потому что только внимание делает ее толпой. Бездельники, гопота и обиженные выходят на площадь при любой власти. Но только власть, которая боится и живет по Любону не как по ученому, а как по пособию, делает их политическим фактором. Польский успех начался с того, что премьер Бальцерович силой разогнал тех, кто заблокировал железные дороги. Многие его, кстати, осуждали. Здесь вообще очень тонкая грань и опять очень большой простор для жульничества. Саакашвили, как мы знаем, строил полицейское государство и нещадно бил несогласных. И это правда. Неправда, когда власть строит из себя пацифиста и самаритянина, ссылаясь на свое нежелание быть похожей на Саакашвили. Вопрос в том, что эта власть на самом деле хочет. Как правило, если она это знает, то у нее и применение силы выглядит не так трагикомично, как на Украине. Саакашвили хотел в Европу, но при этом хотел давить оппозицию и не скрывал ни того, ни другого. Как ни в том, ни в другом, в итоге не преуспел, но хоть немного продвинулся. Нынешняя власть отстаивает позиции про сексуальное меньшинство, но вносит успокоительные проморальные принципы. Лицо на время сохранено, ни шагу назад и ни шагу вперед, и табуретки по-прежнему к бою. Политтехнология, как и было сказано. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам. Экономика Грузии за первый квартал 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросла на 7,4%. Таковы данные Грустата, опубликованные сегодня. Экономические аналитики в целом, приветствуя темпы роста грузинской экономики, не спешат делать долгосрочные прогнозы развития грузинской экономики. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Выступая перед журналистами, министр финансов Нодар Хадури не скрывал радости при демонстрации последних статистических данных, касающихся экономического развития страны.
Данные первого квартала очень обнадеживающие и подтверждают прогноз как грузинского правительства, так и Всемирного банка. Очень радостно наблюдать рост экспорта и, что крайне важно, оживление частного сектора экономики. Исходя из вышесказанного, наши планы меняться не будут. Мы вновь ожидаем годового роста ВВП в 5%.
По информации чиновника, рост ВВП в январе составил 8,2%, в феврале 5,5%, в марте 8%. Очевидно, что правительство вышло на запланированные темпы роста. Однако, по словам экспертов, данные одного, хоть и очень успешного квартала, не позволяют делать долгосрочный экономический прогноз. Так считает директор новой экономической школы Грузии Гия Джандиери.
Экономический рост, безусловно, есть, однако мы в своих оценках должны отталкиваться от того, что рост наблюдается на фоне провального в экономическом плане 2013 года, когда показатель роста ВВП составил 3%. Поэтому подобное жонглирование цифрами является слабым утешением для населения, которое ждет реального улучшения уровня жизни, а не демонстрации цифр.
По словам председателя Ассоциации молодых экономистов Георги Цементия, невозможно оценить перспективы развития экономики на весь текущий год по результатам первых трех месяцев. Подобные заявления со стороны правительства он считает неправильными. Впрочем, даже те показатели, которые демонстрирует грузинская экономика, не дают надежды на повышение уровня жизни населения, считает эксперт.
Сам по себе рост ВВП можно приветствовать, однако даже 6% увеличения ВВП недостаточно, чтобы оправдать ожидания общества. При таком росте нам потребуется 30 лет, чтобы догнать по уровню экономического развития Эстонию. Поэтому для повышения благосостояния населения нам потребуется выйти на двузначные цифры роста ВВП.
Одним из важнейших факторов экономического развития, по словам Георги Цементия, является внутриполитическая стабильность страны.
Основной фактор развития бизнеса, без участия которого невообразим рост благосостояния, это политическая стабильность. В целом она достигнута, что способствует привлечению крупных инвестиций, которые в будущем благоприятно скажутся на экономике страны.
Несмотря на определенный скептицизм экспертов, министр экономики Георгий Квирикашвили пошел дальше министра финансов и допустил 6% годовой рост ВВП. По словам министра, в завершающую фазу входит разработка нескольких стратегических проектов, реализация которых придаст дополнительный импульс развитию экономики во втором полугодии. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Приближается 9 мая, День Победы. Какое значение имеет для вас этот праздник? Такой вопрос на улицах грузинской столицы задавал ее жителям наш корреспондент Михаил Егиков.
Голоса.
Приближается 9 мая, День Победы. Насколько значим для вас этот день?
Это просто исторический день. Особого значения я ему не придаю. Кстати, неизвестно, как бы мы сегодня жили, если бы не было этой войны. Возможно, и хуже, чем сейчас. Молодежь этот праздник точно не интересует. Они мало о нем знают и книг не читают. А мы хотя бы помним что-то. В Грузии много героев Второй мировой войны. Поэтому День Победы должен быть значимым для каждого грузина. Лично я патриот своей страны, и для меня этот день многое значит. В той войне погибли миллионы человек, в том числе много грузин.
Это День Победы над фашистской Германией, который нельзя не отмечать. Мы на себе не ощутили тех ужасов войны и знаем обо всем по рассказам тех, кто воевал. Но боль наших дедов должна быть и нашей болью. Мое поколение росло с мыслью о том, что мы противостояли страшной силе, которую сумели победить. У меня до сих пор День Победы ассоциируется с такими чувствами.
Для меня ничего не значит этот день. Да, грузины принимали участие в войне, но делали это вынужденно. У них не было другого выхода. Для меня этот день памяти о тех, кто погиб на войне. Среди них есть и мои близкие родственники. А мой отец вернулся с фронта с тяжелой контузией. Так что для моей семьи это скорее не праздник, а день траура. Я родом из села Ананури. Несмотря на то, что это очень маленькое село, на войне погибло около 100 его жителей.
Для Грузии, я думаю, этот день не имеет особой значимости. Конечно, на войне погибло много грузин, и жаль, что их забывают с годами, а тех, кто жив по сей день, не ценят должным образом. Это, конечно, очень печально. Это день нашей общей победы. Люди нашего поколения всегда его праздновали. А вот продолжит ли нынешняя молодежь эту традицию – большой вопрос. Для меня 9 мая значимый день еще и потому, что мои дяди и многие родственники не вернулись с фронта. Конечно, это очень важная дата, но я никак ее не отмечаю. Но не вспоминать в этот день о той войне и победе нельзя. Я преподаю в школе и сегодня как раз говорила с семиклассниками об этом дне. Для них это просто выходной день, и они не имеют представления, что он означает.
Для меня это большой праздник, потому что всю войну я прошла. Мне было 11 лет, когда война началась, и эти голодные годы мы помним, и бомбежку. У меня родственники мои погибли, очень многие. Сразу, вот как только объявили войну, сразу в одной семье у нас родственники. 5 человек было, мальчиков, их всех забрали, они все погибли, один только вернулся.
Самый большой процент своих жителей на этой войне потеряла Грузия. Они защищали свою страну и, как и весь мир, боролись против фашизма. На этой войне пропал мой дед. До сих пор мы не знаем, где он похоронен.
Начиная с советских времен, этот день связан со многими приятными воспоминаниями. Тем не менее, не уверена, что сегодня этот праздник актуален. Время все с собой уносит, события теряют значимость и лишь остаются в истории.
Жителей Тбилиси опрашивал Михаил Егиков. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджиришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В Тбилиси с официальным визитом сегодня, 5 мая, прибыл президент Турции Абдулла Гюль. В Тбилисском международном аэропорту его встречали вице-премьер-министр экономики Георгий Квирикашвили и глава администрации президента Лаша Абашидзе. Они отметили, что визит президента Турции очень важен для регионального сотрудничества, сообщает агентство «Тренд». Квирикашвили отметил, что в регионе три страны – Грузия, Турция и Азербайджан – осуществляют важные проекты, которые имеют не только региональное значение, но и в перспективе станут новыми путями транзита энергоносителей в Европу. Министр подчеркнул, что такие визиты являются доказательством тесного и стратегического партнерства между тремя странами. По словам руководителя миссии Евросоюза в Грузии Филиппа Димитрова, антидискриминационное законодательство, принятое парламентом, будет способствовать процессу либерализации визового режима с ЕС. Об этом европейский дипломат заявил на церемонии открытия недели Европы в Тбилиси. Как отметил Димитров, Грузия является лучшим кандидатом на сближение с европейским сообществом. «Мы сделали больше, чем ожидали. Надеюсь, что через 2 месяца мы подпишем соглашение о ассоциации. Следует отметить, что Грузия 10 лет назад была несостоявшимся государством, а сегодня одна из лучших кандидатов на сближение с европейской семьей», отметил Димитров, передает «Грузия онлайн». Де-факто граница самопровозглашенной республики Южная Осетия в направлении Ахалгории пока не открыта, и рядовые граждане свободно пересекать ее не могут, заявил замминистра иностранных дел Грузии Давид Джалагане. По его информации, осетинская сторона обещала открыть границу с 5 мая, но она еще не открылась и пропускает только представителей Красного Креста, которые едут туда с гуманитарными целями. Наверное, дорога откроется не сегодня, так завтра. Во всяком случае, об этом говорит местный население. Но если ее не откроют, мы задействуем уже другие международные рычаги, пояснил замминистра, передает ИАРЕГНУ. Одним из таких рычагов рассматривается предстоящие 5-6 мая в Вене заседание Комитета министров Совета Европы, в котором примет участие глава МИД Грузии Майя Панджикидзе. В своем выступлении она будет говорить о ситуации на оккупированных территориях, фактах похищения граждан и закрытии административной границы у Ахалгории. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе в рамках визита в Австрию встретится сегодня, 5 мая, со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем. Как сообщил заместитель главы МИД Грузии Давид Джалагане на традиционной пресс-конференции, проводимой по понедельникам, в ходе встречи Панджикидзе и Курц обсудят широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Визит Майя Панджикидзе в Австрию, начавшийся накануне, продлится до 6 мая включительно.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Кавказа. Очередное исследование представил сегодня Национальный демократический институт США. До 4000 респондентов ответили на несколько вопросов, в частности, по трудоустройству граждан и уровню бедности. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Недостаток рабочих мест, по мнению граждан Грузии, остается основной проблемой в стране. Об этом сообщил сегодня руководитель офиса NDI в Грузии Луис Наварро. Согласно исследованию, проведенному Национальным демократическим институтом США, 49% из почти 4000 опрошенных считают, что после парламентских выборов в октябре 2012 года число рабочих мест в стране осталось прежним. 3% считают, что увеличилось, и 43% респондентов утверждают, что количество рабочих мест уменьшилось.
Среди проблем, которым правительство, по мнению граждан Грузии, не уделяет должного внимания, безработица, бедность, рост цен, инфляция.
Говорит Луис Наварро. При этом 66% опрошенных считают, что грузинские политики не обсуждают в должной мере тему недостатка рабочих мест в стране. Подобное отношение к властям у граждан появляется не случайно, считает юрист Объединенных профсоюзов Грузии Раиса Липартельяни.
Ожидания, которые были у населения до выборов, не оправдались. Среди прочего, власти обещали тогда создать новые рабочие места. Повлияли на настроение граждан и изменения, вошедшие в Трудовой кодекс летом прошлого года. Граждане надеялись на позитивные улучшения, утверждение контрактов на постоянной основе, создание гарантии того, что лишить человека работы будет не так просто. Сегодня работодатели имеют право увольнять сотрудников, не приводя никаких аргументов.
Именно поэтому в стране нарастает недовольство граждан властью, считает Липартельяни. Теме бедности жители Грузии уделяют не меньше внимания. Оценивая положение страны в этом направлении, 66% опрошенных заявили, что ситуация не изменилась с приходом нового правительства. 27% считают, что положение за этот период ухудшилось, и лишь 5% респондентов ответили, что она стала лучше. Социолог Паата Чахунашвили считает, что видеть какие-либо сдвиги в преодолении бедности в стране пока слишком рано.
Полтора года – это не очень такой период, когда какие-то реформы проводят, чтобы человек сразу ощутил на себя какие-то положительные моменты. То есть это экономика. Экономика не так быстро меняется, как, допустим, меняется правительство. То есть надо какой-то еще период. Я думаю, что это минимум 3 года.
За это время власть должна сосредоточиться на создании фондов поддержки малого и среднего бизнеса, пересмотреть налоговую систему, считает Паата Чахунашвили. Согласно исследованию Национального демократического института США, 38% считают главной экономической проблемой высокие налоги. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Георгий Анчабадзе, доктор исторических наук, профессор университета Ильи Чавчавадзе. Его отец Зураб Анчабадзе был первым ректором Абхазского государственного университета. Георгий Анчабадзе живет в Тбилиси, но часто бывает в Абхазии. На протяжении нескольких десятилетий он преподает в АГУ. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская встретилась с профессором Анчабадзе и поговорила о том, что знают об истории грузинские и абхазские студенты.
Георгий Зурабович, расскажите, пожалуйста, о вашей работе в Абхазии.
Я лекции начал читать в АГУ еще в 1984 году. И до 1992 года работал здесь по совместительству. Война прервала мою работу в АГУ, но после войны я получил возможность возобновить лекции в 2001 году. В настоящее время читаю 2 спецкурса. «Историческая география Абхазии» и «Абхазия и Кавказская» или «Русско-Горская война». Историческая география – это как бы география, прокинутая в историю. Внешние и внутренние границы, размещение племен в разные эпохи, направление дорог, местоположение древних городов и укреплений, этнодемографическая ситуация – все это необходимо знать будущим историкам. Что касается спецкурса «Абхазия и Кавказская война», он описывает период 19 века до 1864 года, когда на Кавказе происходили систематические боевые действия между горскими народами, адыги, дагестанцы, чеченцы, убыхи и другие, и русскими войсками. В историографии Абхазия не считается активным участником этой войны. Между тем, вся история Абхазии этого периода теснейшим образом связана с происходившими на северо-западном Кавказе событиями. Абхазия в 1810 году вошла в состав Российской империи на правах автономии. Последний независимый от России владетель Абхазии Асламбей Широшидзе Чачба, вассал Турции, был свергнут русскими войсками, и правителем был утвержден его брат Сафарбей или Георгий. Он, а затем его сыновья Омарбей и Михаил, являясь вассалами России и офицерами и генералами русской службы, пользовались почти полной самостоятельностью во внутренних делах. Разумеется, они со своим ополчением должны были помогать русским войскам в борьбе с горцами. Князь Михаил, как воспитанник убыхов, пользовался большим влиянием среди горских народов Северо-Западного Кавказа. А русские власти на Кавказе использовали этот фактор в своих политических целях. С другой стороны, русские войска, расквартированные в Сухумской крепости и еще в некоторых укрепленных пунктах на территории Абхазии, помогали Михаилу и Омарбею в борьбе с их недругами внутри страны. Надо отметить, что против русских войск на стороне горцев активно выступали садзы, а также абазинские племена Северного Кавказа. Кроме того, и в самой Абхазии неоднократно возникали восстания против русских войск и их ставленников на Абхазском престоле, которые поднимал Асламбей, периодически возвращавшийся из Турции, или владельцы горной Абхазии князя Маршаны. Таким образом, роль абхазов в Кавказской войне была неоднозначной. С одной стороны, они помогали Российской империи бороться с горцами, но с другой стороны, вместе с горцами воевали против русских войск. А вот данная проблематика составляет основу моего второго курса.
Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от абхазских студентов, если можно сравнить их с грузинскими.
Я горжусь, что я одновременно преподаю и абхазским, и грузинским студентам. Кроме того, у меня бывали студенты разных кавказских национальностей, представители Северного Кавказа, Азербайджана, Армении. У меня бывают также студенты из Европы. Я очень люблю своих студентов. Это очень хорошие молодые люди. Они интересуются предметом, внимательно слушают лекции, задают вопросы. Но когда дело доходит до экзаменов, не все одинаково себя проявляют. Кавказские студенты друг на друга все похожи. Они очень много вопросов задают, но часто эти вопросы не совпадают с той темой, о которой я им говорю. Европейские студенты, иначе обучены, они, во-первых, все записывают мои лекции. Они также задают вопросы, но их вопросы точно совпадают с темой лекции. То есть у них другая методика все-таки работы.
А что вам приходится разъяснять грузинским студентам в связи с Абхазией?
Я не читаю историю Грузии в грузинских вузах. К сожалению, она там не преподается. Но у меня часто бывают встречи с грузинской молодежью, с разными группами. Грузинские ребята задают вопросы о происхождении абхазов, об истории грузино-абхазских взаимоотношений. Они слышали две друг друга исключающие точки зрения. Первое – это абхазы – автохтонное население. Второе – абхазы – потомки горцев, переселившихся не так уж давно из Северного Кавказа на территории Абхазии и воспринявшие имя местного, как будто грузинского племени абхазов. Автором этой теории, в кавычках я беру это слово, является грузинский литературовед Инго Рохва, который в середине 20 века опубликовал книгу, в которой доказывал, что вот исторические абхазы – это отнюдь не современные абхазы. До того в Грузии никто не сомневался в том, что исторические абхазы – это прямые предки современных абхазов, а их язык был абхазским языком. Многие грузины и сегодня верят в теорию Инго Рохва, хотя с V века в грузинских источниках постоянно встречаются упоминания об Абхазии и стране абхазов. А вообще, надо сказать, что Инго Рохва довольно свободно относился к данным письменных источников, толковал их по своему усмотрению. У него много работ, которые сегодня нигде не упоминаются, потому что они совершенно далеки от исторической истины. Вот, например, у него есть большая книга Ошота Руставели, где исследуется, в кавычках, его родственные связи, происхождение, биография. Говорится, кто был его отец, кто был была мать, другие родственники, что из себя они представляли и так далее. Но откуда это взято, абсолютно неизвестно.
Мы знаем, что был какой-то что-то Руставели, так же как из какого Рустави был, мы не знаем, в Грузии несколько Рустави, и он написал эту гениальную поэму. Еще известно предание, что он под конец жизни поехал в Иерусалим и там умер. Все. Я считаю, что правду знать всегда лучше. Это и для абхазов правильная история нужна, и грузинам правильная история нужна. Даже если эта история, она противоречит каким-то целям информационной войны, которую я очень не уважаю.
В одной из своих статей вы писали о себе: «Я абхаз, я грузин, я кавказец». Как вы сочетаете это?
Это написал я 14 лет тому назад, имея в виду мои юношеские ощущения. После начала абхазо-грузинского конфликта моя абхазская составляющая стала преобладать. В той же статье я пишу, что если до 89 года в Тбилиси окружающие воспринимали меня как грузина, то после моих публичных выступлений на абхазскую тему меня стали считать абхазом. Мой отец абхаз, мать грузинка. Я всегда ощущал себя сыном двух народов. События, развернувшиеся после 89 года, были для меня крайне болезненны. Я очень опасался этого, но война случилась. Людей интересуют исторические причины происшедшего, и в меру своих возможностей я пишу и говорю об этом. В истории было время, когда абхазы и грузины очень уважали друг друга, и связи между ними были тесными. Многие абхазы и грузины сейчас об этом уже не помнят. В классической грузинской литературе 19-го, начала 20-го веков ни один народ не описывается в таком уважении и с такой любовью, как абхазы. Всякий абхаз, который встречается в литературе этого периода, это обязательно благородный рыцарь. В советский период это отношение сильно изменилось. 20-й век принес новые реалии. Я уверен, что рано или поздно грузины и абхазы должны будут найти модель взаимного сосуществования. Эти народы жили рядом, живут и будут жить. Невозможно жить в постоянном противостоянии. Я очень хочу, чтобы наступил такой момент, когда люди не силой будут достигать превосходства, а умом дойдут до того, что можно найти приемлемую модель, которая устроит обе стороны.
На ваш взгляд, как историка, какие сегодня вызовы стоят перед Абхазией?
Когда мы говорим о вызовах, внутренние вызовы в настоящий момент главнее, чем внешние. Среди внутренних вызовов я считаю важнейшим демографическую проблему. Абхазы – малочисленный народ. И если уже сейчас не принимать какие-то меры, то через 50 лет что будет, трудно предсказать. Это один из тех вопросов, которые молодое поколение абхазов должно серьезно воспринять. Кроме того, мы должны подумать о том, чтобы действительно Абхазия встала на ноги. Абхазия маленькая, но богатая страна.
Хотя бы сельское хозяйство тут должно быть развито в той степени, чтобы не быть зависимым от внешнего рынка. Ведь Абхазия может земледельческой продукцией, скотоводством обеспечивать себя. Но чтобы это делать, это тут только желание крестьян не будет достаточно. Правительство должно им в этом помогать. Какие-то проекты нужны для развития вот малого бизнеса на селе, сельского хозяйства. Между прочим, то, что я об Абхазии говорю, то же самое Грузии касается. Там тоже это исторически аграрная страна, и там тоже все время завозится. Если мы хотим быть в ряду передовых стран современного мира, мы должны также и работать.
Современная культура поведения, культура работы, взаимоотношений – это к нам должно прийти. В то же время есть опасность зарождения культа материальных благ. У абхазов, кстати, никогда не было культа денег и накопления. Он приводит общество к разложению. Мне бы очень не хотелось, чтобы Абхазия и Грузия испытали это. Вот самые главные вызовы, на мой взгляд. Что касается внешней ситуации, то собственными силами ее не исправить. Конечно, мы знаем, что грузино-абхазские противоречия существуют. А де-факто нет состояния войны и нет опасности возобновления войны в настоящее время. И само грузинское общество сегодня более опытное и, я бы сказал, мудрее, чем было в 92-м году. И политический класс вырос. Это уже не тот, что был во время Госсовета. Та и время уже не то. Я считаю, что возобновление войны в настоящее время невозможно. Но до тех пор, пока не найдена окончательная модель урегулирования, нельзя быть в этом совершенно уверенным.
Я также считаю, что заключение договора о неприменении силы было бы важным моментом для стабилизации отношений между сторонами. Сегодня опять возникает двухполюсный мир. И таково расположение у Абхазии, что она может оказаться в центре каких-то событий. Каких именно, трудно предугадать. А Абхазия многонациональная страна. Здесь есть многочисленная грузинская община, армянская, русская, другие не столь многочисленные. В интересах Абхазии, чтобы между этими народами было согласие. Надо строить государство с вовлечением всех жителей Абхазии и всех ее граждан. Со всеми надо находить общий язык.
Как вы относитесь к доктрине «вовлечение без признания», о которой сейчас говорят и у нас, и в Грузии?
Мне кажется, эта доктрина не особенно успешно развивается. Принцип непризнания существует, но я не вижу особого вовлечения. Мне кажется, что раз говорят о вовлечении, то абхазы должны иметь большую свободу перемещения. Почему абхазская молодежь не может свободно ездить в Европу и знакомиться с европейскими ценностями, о которых мы говорим, наравне с грузинской молодежью? Для абхазских студентов этот путь должен быть открыт. Абхазские спортсмены, художественные коллективы не должны встречать препоны для выступлений за границей. Я думаю, что это и в интересах Грузии тоже. Если говорить о вовлечении, надо в таком духе решать вопросы.
С доктором исторических наук профессором Георгием Анчабадзе беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Наш постоянный автор из Сухуми сопоставляет события на Украине с теми, которые имели место в начале грузино-абхазского конфликта, в начале 90-х годов. И вот какие выводы он делает.
Если перефразировать классика, все благополучные страны похожи друг на друга, все страны разделенные, раздираемые противостоянием, несчастливы по-своему. Сейчас во всем мире всматриваются в события на Украине и неизбежно находят какие-то ассоциации с тем, что когда-то и где-то было. А я вот уже несколько месяцев невольно сопоставляю развитие украинского противостояния с тем, что было в Абхазии на протяжении 3-4 лет накануне грузино-абхазской войны 1992-93 годов. Конечно, сравнение это хромает, как говорится, на обе ноги. Различий тут уйма. Начать хотя бы с масштабов. Довоенное население Абхазии было равно примерно 1% населения Украины. Но законы и принципы, по которым происходит эскалация конфликтов, одни и те же. В Абхазии в 89-м все начиналось с многолюдных митингов, которые поочередно собирали абхазские и грузинские активисты. Потом пошли в ход многодневные сидячие акции протеста, пока между наэлектризованными массами людей, что называется, не пробежала искра, и не начались кровавые столкновения, десант внутренних войск СССР и последующие усилия властей отложили тогда перерастание столкновений в полномасштабную межэтническую войну на 3 года. Но Украине сейчас некому выступить в роли внешнего управляющего. Таких управляющих двое, они конкурируют между собой, и конкуренция еще больше усугубляет ситуацию. Присоединение к России Крыма, произошедшее почти безболезненно, на мой взгляд, вполне закономерное событие, даже если обойтись без исторических экскурсов. На полуострове русских большинство, а русскоязычных подавляющее большинство. Но Москва совершила бы ужасную ошибку, если бы попыталась повторить то же с областями Восточной и Южной Украины. Это чревато незатухающей войной в центре Европы. О последствиях возможного разрастания конфликта, как было ровно 100 лет назад после выстрела в Сараево, просто не хочется думать. Насколько знаю из статистических материалов, в самой восточной области Украины, Луганской, около 1/4 русского населения, в других меньше. Русскоязычных, конечно, много больше. Причем их доля в общем составе населения последние десятилетия росла. Но так или иначе, вряд ли можно говорить о единодушных там настроениях. Конечно, самым разумным и цивилизованным была бы федерализация Украины. В мире немало федеративных государств, причем вполне благополучных. Но у власти на Украине сейчас силы, девизом которых является «все или ничего». Их национальный проект, чтобы все население страны говорило на украинском, конечно, чаяния их имеют полное право на существование. Но методы достижения этой цели таковы и сеют столь большую взаимную ненависть между двумя частями страны, что гораздо более естественным выходом начинает представляться уже не федерализация, а разделение страны на два государства. Очень хотелось бы верить, что точка невозврата тут пока не пройдена. Но пока происходит все большая радикализация. «Мы не остановимся», — заявляет глава МВД Украины Арсен Аваков. «Они не пройдут», — отвечают сторонники федерализации, пытаясь остановить БТРы. Но при любом исходе данных конкретных событий Киев все больше и больше теряет людей, живущих на востоке и юге страны. Впрочем, именно так ведь были настроены тбилисские вожди в августе 1992-го, собираясь на танковую прогулку в Абхазию. «Всех переедем, время компромиссов с сепаратистами закончилось». Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И к концу нашей программы о событиях за пределами региона. Президент США Барак Обама в конце минувшей недели заявил, что Америка готова ввести против России новые санкции, если Москва не изменит своего курса в отношении Украины. Президент дал понять, что если Москва помешает проведению на Украине выборов 25 мая, санкции против некоторых секторов российской экономики будут неизбежными. Некоторые американские политики считают позицию президента Обамы по отношению к России слишком мягкой и настаивают на расширении санкций уже сейчас, рассказывает Владимир Дубинский.
Среди тех, кто предлагает незамедлительно ввести новые и более жесткие санкции против России, сенатор-республиканец от штата Нью-Гэмпшир Келли Айот.
If we wait till the elections, it'll be too late at that point. We already see the playbook of what happened in Crimea happening in eastern Ukraine.
Если мы будем ждать санкциями до выборов на Украине, будет поздно, сказала она, выступая в воскресной программе телекомпании Fox. Мы видим, как события на востоке Украины развиваются по крымскому сценарию. Пришло время для введения более жестких санкций против секторов российской экономики и оказания помощи украинским вооруженным силам. Россия отказывается понять то, что ей говорят. Она нарушает Женевские договоренности. На Украине действуют российские агенты. Они разжигают там насилие и нагнетают обстановку. Эти действия заслуживают более жесткого ответа со стороны администрации президента. Сенатор Айот является одним из авторов предложенного республиканской партией на прошлой неделе законопроекта об ужесточении санкций против России. Этот законопроект предусматривает меры против ряда крупных российских банков и компаний, занятых в области энергетики. Законопроект также предусматривает оказание помощи украинским вооруженным силам. Известный своими консервативными взглядами и часто подвергающий внешнюю политику президента Обамы критике, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдзе Грэм считает, что жесткие меры против России надо было вводить раньше. Он выступал в программе телекомпании CBS.
The Ukraine has been dismembered. The election of May 25th cannot go forward. Putin has successfully dismembered the Ukraine.
Украина уже расчленена. Выборы 25 мая могут вообще не состояться. Путин добился своего и, используя своих агентов разведки и спецназ, расколол Украину. Я опасаюсь, что там вспыхнет гражданская война. Администрация президента Обамы должна наказать Путина за то, что он сделал путем по-настоящему эффективных санкций. Предыдущий раунд санкций ни к чему не привел. Наоборот, курс рубля повысился, а российские фондовые рынки пошли вверх. Эти санкции следовало бы назвать мерами по восстановлению российской экономики. На месте администрации я бы ввел санкции против энергетического сектора экономики России и против ее банковской системы, с тем, чтобы российская экономика застопорилась. Я бы также помог украинцам вооружиться, чтобы они могли защищаться, но я не стал бы посылать туда американские войска. В целом, я бы попытался заставить Россию заново проанализировать затраты и выгоды ее действий. Пока наиболее настойчиво к принятию по отношению к России более строгих мер призывают республиканцы, но и некоторые представители демократической партии, которой принадлежит президент Обама, склоняются к мнению, что повлиять на Россию можно только путем ужесточения санкций. Такого мнения, в частности, придерживается конгрессмен из Калифорнии Адам Шиф.
Well, look, I think we're going to ultimately need stronger sanctions. The challenge is not getting the administration to go along with stronger sanctions. The challenge has been getting our European allies.
На мой взгляд, жесткие меры рано или поздно будут необходимы, сказал он в интервью телекомпании Fox. Сложность заключается не в том, чтобы убедить в этом администрацию президента Обамы, а наших европейских партнеров. Санкции против России более серьезно скажутся на экономике европейских стран, чем на экономике США. С другой стороны, введение санкций против секторов российской экономики только со стороны США без участия Европы может оказаться не очень эффективным. Я за более строгие санкции, но только если они будут введены сообща с нашими европейскими союзниками. К сожалению, приходится констатировать, что более жесткие санкции против России необходимы. Мы должны добиться, чтобы Россия заплатила высокую цену за то, что она нарушила суверенитет своего соседа. Вопрос о координации действий по отношению к России в том случае, если она продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине, был в центре внимания прошедших в Вашингтоне в конце минувшей недели переговоров президента Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель. Судя по их заявлениям, жесткие санкции и со стороны США, и со стороны Европы неизбежно последуют, если Россия помешает проведению на Украине выборов.
Рассказывал Владимир Дубинский. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бачуришвили. Всего вам доброго и до завтра.